Мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 19, статья «О правиле возлюби ближнего как самого себя». Нас можно смотреть на kab.tv, там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 1, страница 19, статья «О правиле возлюби ближнего как самого себя». Как уже было сказано, в правило «возлюби ближнего как самого себя» включены все остальные 612 заповедей. В трактате «Шаббат» мудрецы сказали, что с помощью соблюдения 612 заповедей удостаивается выполнение правила «возлюби ближнего», а после этого удостаивается любви к Творцу. Если так, то что же дает нам любовь к товарищам? В статье 5 было сказано, что так как у каждого человека любовь к ближнему очень слаба, она еще не проявилась, то должны несколько человек объединиться в одну группу. Потому что когда нужно что-то реально делать по отношению к другому, и человек помнит, что в своих мыслях решил подавить свой эгоизм, то он видит, что он не может отказаться от малейшего удовольствия в пользу другого. Если же несколько человек, у которых есть желание достичь любви к ближнему, объединились в группу, и каждый из них будет подавлять свой эгоизм по отношению к другому, то каждый из них получит силы всех остальных. И произойдет увеличение всех отдельных сил членов группы в одну большую силу. И тогда появится возможность выполнения заповеди «возлюби ближнего». Вроде бы получается противоречие. Мудрецы сказали, что для соблюдения этой заповеди нужно выполнять все остальные 612 заповедей, а мы видим, что для достижения любви к ближнему ему нужна лишь любовь к товарищам по группе. В окружающей нас жизни мы видим, что у светских людей тоже существует любовь к товарищам. Они тоже собираются в различные компании. В чем же разница между группой, построенной на принципе любви к ближнему, и светскими компаниями? В Таилим сказано «в сборище насмешников не сиди». Что же это значит? Что значит этот запрет? Ведь известны запреты на то, чтобы говорить плохое о других или вообще говорить пустые и глупые вещи. Зачем же было отдельно запрещать времяпрепровождение в сборище насмешников? Видимо, этот запрет чем-то отличается от первых двух. Дело в том, что обычно люди объединяются в компании в надежде на то, что каждый из членов группы будет стараться улучшить материальное положение другого. Тогда получается, что каждый из членов такой группы получит максимальную материальную помощь со стороны других. И каждый из членов такой группы все время прикидывает, что же он получил взамен своих стараний на пользу общества, насколько он с помощью других членов группы удовлетворил свое желание получать. Ведь он посвятил им время и усилия, и, конечно, он преуспел бы больше, если бы занимался этим ради себя. Если член такой группы начинает чувствовать, что он сам по себе мог бы получить больше, чем в рамках группы, то он начинает раскаиваться в том, что вступил в нее. Тогда он начинает раскаиваться в том, что вступил в нее. И то время, которое он посвятил этой группе, он мог бы посвятить другим усилиям ради себя и тем самым приумножил бы свою материальную выгоду. А тут я не только ничего не заработал, но и еще получился ущерб относительно того, что я, чего я мог бы добиться своими силами без этой группы. Если же в такой группе появляется человек, который говорит, что нужно строить группу на принципе любви к ближнему и помощи ему, то все начинают насмехаться над этим. Это им кажется просто каким-то бредом. Это называется сборище насмешников. И такая компания отдаляет человека от духовного. В этом заключается запрет в сборище насмешников «не сиди», потому что все, что они не делают, делают ради собственной выхода. И такое окружение отдаляет человека от святости. Вот от чего этот запрет. О таких сборищах сказали мудрецы: грешникам лучше находиться порознь, это лучше им и всему миру, а еще лучше, чтобы их вообще не было. Праведникам же, наоборот, лучше быть вместе, в собрании. Тогда хорошо им и хорошо всему миру. Праведники — это те, кто хотят выполнять правила «возлюби ближнего, как самого себя». Они хотят выйти из-под власти эгоизма и приобрести совершенно новую черту — любовь к ближнему. Вообще, человек может заставить себя делать это. Но это будет вынужденная любовь. Ведь сердце по своей природе не может согласиться с этим. Если так, то как же сделать, чтобы сердце искренне полюбило ближнего? Именно для этого нам и даны остальные 612 заповедей, с помощью которых можно не заставить, а уговорить сердце. Но так как это против природы человека, то этого недостаточно. Существуют и дополнительные советы для того, чтобы человек смог увеличить свои силы для выполнения правила «возлюби ближнего». Фактически, ему понадобится любовь к товарищам. Если каждый из членов группы подавит свой эгоизм по отношению к товарищам, то появится единый организм, и маленькие ростки любви к ближнему, которые есть у каждого, объединятся и создадут новую, большую силу. Причем эта большая сила будет у каждого из членов группы. А когда у каждого есть эта сила, он сможет проявить свою любовь к ближнему, при условии, что каждый подавляет свой эгоизм по отношению к другому. После этого человек сможет достичь любви к Творцу, а если он отделен от товарища, то он не сможет получить от него ростки любви к ближнему. Каждый должен сказать себе, что он ноль по отношению к товарищу. И это похоже на то, как пишут цифры. Если написать сначала 1, а потом 0, получится 10, то есть в 10 раз больше. Если же после единицы написать 2 нуля, получится 100, то есть в 100 раз больше. Значит, что мой товарищ единица, а я 0 или 2 нуля по отношению к нему, то получится 100, и наша сила будет в 100 раз больше первоначальной. И я получаю от товарища в 10 или в 100 раз больше соответственно. Если же наоборот, я единица, а товарищ 0, то получится 0,1, 1/10. А если я единица, а два моих товарища 2 нуля, то получится 1/100 от первоначальных наших возможностей. 0.01. Итак, чем хуже я оцениваю своих товарищей, тем хуже я делаю сам себе. Допустим, у тебя уже есть силы для любви к ближнему, и ты можешь ее проявить реально, и уже чувствуешь, что личная выгода лишь вредит тебе, тем не менее, не верь себе. У тебя все время должен быть страх, что ты остановишься на середине пути и упадешь в объятия эгоизма. Ты должен бояться, что тебе дадут такие удовольствия, перед которыми ты не сможешь устоять, и насладишься ими только ради себя. То есть ты уже можешь устоять перед небольшими удовольствиями, не наслаждаться ими ради себя, или насладиться, но ради других. Но больших удовольствий ты должен бояться, и это и есть трепет перед Творцом, о котором говорилось выше. Если у тебя есть уже силы, есть уже и любовь к ближнему, и трепет перед Создателем, то тебе осталось приобрести только свет веры, который приводит шхину. В комментарии Сулам сказано, что веру дают согласно мере трепета. Поэтому следует помнить, что понятие «возлюби ближнего как самого себя» нужно соблюдать как заповедь, то есть как приказ Творца. Раби Акива объяснил нам, что из этой заповеди нужно сделать железное правило, с помощью которого мы сможем соблюдать все заповеди ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что такое их соблюдение не приведет к увеличению желания получать ради себя, потому что обычно человек соблюдает заповеди, не выполняя правила Раби Акивы, надеясь получить за это оплату в грядущем мире или еще в этом, в материальном мире. А должно быть так, с помощью соблюдения мицвот мы действительно получим оплату, но оплата это будет то, что мы сможем подавить свой эгоизм и достичь любви к ближнему, а потом любви к Всевышнему. И об этом мудрецы сказали, что человек, если человек удостоится, то Тора станет ему лекарством жизни, а если не удостоится, то будет ему ядом смерти. Это значит, что если он не удостоится, то он будет соблюдать Тору и заповеди ради любви к ближнему. Его эгоизм от этого только увеличится. И тогда Тора будет ему ядом смерти. Если же человек удостоился, его эгоизм исчезнет, а вместо него он приобретет любовь к ближнему. И с помощью этого достигнет любви к Творцу. И единственным его желанием будет достичь любви к ближнего, чтобы насладить этим самым Творца.
В нашем мире, если я хочу от кого-то получить, то, значит, я к нему подхожу к нему или плачу ему нечто взамен, или я требую, давлю, как большой по отношению к малому. И чем больше я его, тем больше я из него могу выдавить, получить. Это в материальном мире, где мы говорим о получении внутрь желания получать. В нашем мире. Если мы говорим о получении духовных сил, то это действует уже по противоположному закону. И какое здесь правило? Чем больше я возвеличиваю товарища в своих глазах, чем больше он становится, тем больше я от него могу получить. Что я могу получить от равного мне? Он мне равен. Если кто-то чуть больше меня, и чем больше я смогу его возвысить, тем больше прибыли, тем больше я могу от него получить. И это не зависит от самого товарища. Это зависит от того, насколько я выстраиваю его по отношению к себе. Он не знает, как Раби Йоси бен Кисма. Его ученики не знали, как он работает с ними. Он сам устраивает себя ниже них и этим получает через них. И все зависит, посмотрите на эскиз, все зависит от того, насколько товарищ больше в моих глазах, тем больше я могу получить от него сил отдачи. Если мы говорим о силах получения, то правило противоположное. Чем больше я, тем больше я могу из них высосать. Получается вот это... Один к сотне, один к тысяче, ноль в начале, ноль в конце. Все зависит исключительно от человека. он должен находиться, ну, скажем, в десятке, которая вся работает над объединением, где существует связь с желанием отдавать, хотя бы какая-то, опять-таки, как у учеников Раби Йоси. Но этого достаточно. Все остальное зависит от человека. Насколько он принижает себя. И не получив силы от окружения, у него нет и не будет, никогда не будет сил для продвижения. Поэтому это правило, правило отдачи, отдачи по отношению к товарищам, как Баля Сулям говорит, и в жизни реально стоит себя принизить перед товарищами, это очень эффективная вещь для продвижения. И не надо думать, что это просто только для того, чтобы появились хорошие отношения, как в нашем мире, так как мы учим какую-то этику, и это все очень противоположно науке Каббала. Нет, только для того, чтобы приобрести силы, силы отдачи ближнего. Через ближнего приходит свет. Из-за того, что я себя принижаю, тогда он уже может излиться ко мне через него. И так я, если отношусь к другим, что они для меня на самом деле большие, то выходит, что у меня уже достаточно сил отдачи, и тогда в этой силе отдачи я уже начинаю относиться к ним соответственно. И тогда из общей силы отдачи в том самом моем к ним отношении я ощущаю Творца. И тогда могу и насладить его. Потому что через отдачу к товарищам я могу прийти уже к отдаче к Творцу. Уже начинает вырисовываться его как бы образ через образ группы, которая уже выглядит, проявляется в моем свойстве отдачи. И поэтому это правило, как называется статья? То, что выясняется в отношении между любви товарищей. Главное, это тенденция, по которой я все время действую над тем, что я принижаю себя по отношению к товарищам, и, соответственно, этому в той же мере набираю силы отдачи. Да, Цвика.
Так вся эта статья, собственно, говорит о самоотмене. То если человек отменяет себя, он ноль, что есть мера в самоотмене. Если человек сам отменяется, становится нулем. Я отменяю себя, становлюсь нулем.
Что значит ноль?
Ноль. Аннулировался перед товарищами.
Да, но ты существуешь. В духовном ноль — это не такой ноль, как в материальном. В духовном ноль означает, что я существую во всех. Я существую во всем. В любом месте, в любое время. Во всем. Мы об этом, может, еще не говорили. Нулем называется, что прежде всего я, как капля семени, я нахожусь в Высшем, и я не мешаю Высшему, и могу находиться в самом наивысшем. Это и есть точка самоотмены. Если мне удается это, я вхожу в самый-самый Высший и могу там находиться. И тогда все, что есть в Нем, есть и во мне. Я это не понимаю, я это не чувствую, как Он, но уже как ребенок, который существует, скажем, в нашем мире. У него есть все, что есть у родителей. И теперь, насколько его родители будут большие, его папа с мамой, это зависит от меня. Это не зависит от них. Так же, как я, находясь в группе, размер группы, уровень группы, то, что я получаю от группы, зависит только от меня. Если они хоть как-то имеют какое-то отношение к духовному процессу, хоть как-то, как те самые ученики Раби Йоси. Этого достаточно. Все остальное я выстраиваю. Посмотри, какая у тебя появляется свобода, какая независимость в духовном продвижении. И ноль — это... Ноль — это здесь как бесконечность. Есть сущее и сущее из ничего. Когда я из себя делаю как сущее из ничего, то я включаюсь... Мера моей самоотмены определяет, сколько есть во мне эго, его размер, который я могу отменить, и определяет, в какой высший я могу включиться.
Да. То есть, в соответствии с тем, что вы говорите, если мы сейчас сидим в десятках, и товарищи говорят, кто-то говорит что-то, я должен себя принизить, и даже если у меня есть какое-то мнение, стараться даже не выражать его.
Неверно. Не так. Ты говоришь, что это в материальных понятиях.
Но ведь десятка — это материальное понятие?
Нет, почему?
Нет. А как?
Не, ну, пожалуйста, зачем зря говорить? Говори по делу. Десятка — это духовное строение. Совершенно нематериальное. И что значит духовное? Это когда мы, десятеро мужчин, желаем объединиться так, чтобы помочь друг другу. Помочь один другому, каждый всем остальным, чтобы мы могли выполнять различные действия для того, чтобы получить каждый от всех остальных духовную силу. И поэтому я сейчас стараюсь в этом направлении действовать, показать пример, что значит реально отдавать товарищам и помогать им, и самому себе. По сути, это одно и то же получается в десятке, потому что мы все объединяемся в одну единую силу, в одно тело, и уже не разделяемся. И нет здесь никакого материального расчета. О чем мы говорим? Мы говорим только об объединении. Посмотри, что он пишет. Что можно добавить? Мы что, здесь спорим? С какой стати? Мы говорим только об возвеличении Творца, о величии группы, величии Учителя, распространении, величии всей нашей учебы, нашей задачи, нашего посыла, что нам необходимо сделать. Все это величие, чего мы удостоились относительно всего мира. И, ну, ладно, весь мир, но и относительно Творца, от которого получили это задание. И взрастет сердце в любви его, то, что называется. Так мы продвигаемся. И нужно смотреть только с позитивной стороны. Со стороны величия. Никаких отрицательных расчетов в десятке. Только расти и расти. И только положительно все. И никто и никогда полслова не должен что-то сказать против кого-то. Даже мысли, чтобы таких не было, потому что силы получаются от объединения, от величия товарища. Так как же может быть, что мы сейчас начнем что, принижать друг друга? Или друг кого-то перед кем-то? Ни в коем случае. Это уже не будет десятка, это уже будет... сборище насмешников. Прежде всего, для этого и создались десятки. Группа. Создается группа. Прежде всего. Почувствовать всех как больших, и меня относительно их. Я сам себя почувствовать как маленького. Что я могу впитать от них? Что я могу... Где я могу дышать их воздухом, тем, которым они дышат? Нет, за тобой следующий, пожалуйста. Передайте Амнону микрофон.
Спасибо, Цвика. Хотел спросить, что такое сборище насмешников? В материальном я понимаю. В материальном я сижу с товарищами, может быть, там в баре или еще где-нибудь.
Это когда, как бы... дух глупости, так называемый, тебя наполняет. Происходит иногда, да? Это происходит свыше. Это не связано с тем, что ты в чем-то плохой. Ну, тебя так могут научить, что возможно, что может произойти. Ты вдруг думаешь, а, ну что, я... надо себе устроить праздник, надо немножко... Можно подумать еще о чем-нибудь, позаботиться еще о каких-то вещах. Тысяча и одна вещь. Конечно, мы и так должны заботиться о целой куче вещей, но все это должно быть для того, чтобы существовать в мире и исправлять мир. Или себя. И все это для того, чтобы насладить Творца. Если все именно так выстроено, то все нормально. Но если не таков порядок, Исраэль, Тора и Творец едины, то тогда будет называться сборище насмешников. То есть весь мир — это пример сборища насмешников.
Это в духовном, потому что в материальном, ну, если я иду на работу или там, что бы я ни делал, я всегда нахожусь в том или ином сборище насмешников.
Все, что ты делаешь не с намерением исправить кли для того, чтобы насладить Творца, все это называется насмешничеством. Ну, скажем, несерьезностью. Давай другими словами назовем. Инфантильностью.
А как это выражается в группе? Мы сидим в десятке серьезные, но не всегда совсем серьезные. Мы иногда хотим чего-нибудь выпить.
Зависит от намерения. Ты напиться можешь. Какая разница? Товарищи приносят тебя домой, бросают на кровать и говорят твоей жене, все было нормально, вот, принесли.
Это нормально?
Нормально, главное, чтобы намерение было. Все остальное это потом ты нам расскажешь. Далее.
Джон из Чикаго спрашивает, что значит, что я в высшем и не мешаю ему? Что такое мешать высшему?
Потому что я себя отменяю. Мы изучаем десятки, как себя отменить для того, чтобы получить силы для продвижения. Затем вместо десятки мы почувствуем чрево высшего, наивысшего, где мы сможем отменить себя относительно его. То есть это та же десятка, но мы начнем ощущать дополнительные нюансы. Когда выше проявит себя в десятке, это будет называться местом нашего ибура, зарождения. Затем то же место превратится в место вскармливания, хагат высшего. Я буквально так все и раскрываю. Другого места нет. Затем, возможно, это станет хабадом высшего. В хабад высшего я становлюсь. В хагад я отдаю отдачи ради отдачи. В хабад высшего я превращаюсь в получающий ради отдачи. Это полное слияние. Все согласно каждому своему уровню.
Так что значит мешать высшему?
Мешать высшему означает, что я не отменяю себя. Это может называться каким-то происшествием во время беременности. Бывают такие неприятности. Может произойти какая-то задержка или даже выкидыш.
Алекс из Хедера говорит, что отмена, она вроде бы односторонняя. Неважно, какими мне представляются товарищи, я должен видеть их великими. Так он спрашивает, откуда у меня силы такое сделать?
Сила для того, чтобы это сделать, есть у меня от света, возвращающего к источнику. Никогда она не моя собственная, и никогда она не от группы. Но где я себя реально отменяю? В группе. И я прошу у света, возвращающего к источнику, помочь мне отменить себя перед ними. Это называется ради братьев своих и товарищей своих наслажу тебя. То есть я прошу Творца сделать добро и быть маленьким относительно товарищей. Я пользуюсь как бы им ради них. Использую Творца ради ближних. Но это придет. Это такое понимание приходит. Не беспокойтесь, главное работать с тем, что есть, а пока запишите себе такие ответы на вопросы. Может, это поможет. Я не думаю, но все приходит согласно состоянию. соответствующие ступени. В то время, когда нужно, человек получает. А если не получает, значит, еще недостаточно приложил усилий для нынешней своей ситуации. Вся Тора, все, что мы изучаем, это все для того, чтобы ускорить развитие, для того, чтобы приблизить будущее. Но все, что должно произойти в нынешнее время, сейчас со мной все, что должно быть, все это зависит не от знаний, которые когда-либо я получил. Я могу прочесть тысячу раз, тысячу, все статьи, если вместе с этим не выполняю действия и согласно этому продвигаться, это называется знание превышают действия, и тогда это называется клипой. Да.
Не, ну вы меня просто прервали, я...
Ну, так... Да, без клоунства.
Я не говорил о клоунаде. Я хотел сказать, в группе, когда все сидят, каждый пытается что делать? Самоотмениться. И все-таки они пришли к такой дикой ненависти. Как это может быть? Если я сам отменился, как я могу прийти к ненависти?
Если ты отменяешь себя вместе со всеми, ты начинаешь подниматься над своим эго. Добавляется тебе эго, если ты отменил его. Скажем, мы сейчас были вместе. Неважно, физически мы были или не физически. Мы достигли некоторой связи между собой. Через эту связь между собой каждый получил немного сил отменить себя относительно других. Каждый отменил себя относительно других. Ты понимаешь? Есть круг, и мы сейчас, каждый выстроил для себя круг. Когда он остается внизу, прежде у нас был вот такой круг. И в этом кругу мы были, внутри этого круга мы были все равны. Мы все были равны. Теперь мы поднялись. Мы поработали между собой и приподнялись к следующему кругу. В следующем кругу мы все еще больше. Каждый оставляет остальных, а сам как бы не поднимается. Ну, нет, извиняюсь. Ну, так вот, я вижу, я наблюдаю круг как бы снизу. Вот здесь я внизу, а все товарищи наверху, все кроме меня. Все кроме меня. Вот себя здесь я не поднимаю. На себя я смотрю здесь как внизу. И так каждый. И я, и он. Так вот каждый себя самого не видит, а видит группу выше себя. И тогда все вместе мы отменили себя относительно других. И тогда в нас сейчас появляется большая сила совместная. Мы это сделали, мы приподнялись. Мы исправили себя. То есть в этой ситуации у нас есть отмена, общая отмена себя. Теперь на этом уровне что мы получаем? Мы отменили себя. Для того, чтобы вырасти дальше, что происходит? Сейчас происходит... Это было первое. Второе. Добавка эго в каждом. Сейчас появляется добавка в каждом из нас. Для того, чтобы вырасти. Добавляют тебе сейчас, как у плода. Обрастает плотью, затем эта плоть приобретает определенную форму, затем еще плоть, ну не плоть, кровь. Кровь от матери приходит, и он материализуется как бы и обращается в плоть. Так вот, эта добавка эго несет нам ненависть. И так на каждой ступени. Для этого не нужно вырасти до уровня Раби Шимона, на каждой ступени ты это можешь почувствовать. И если ты приподнялся, если ты отменил себя, если ты в состоянии сейчас к следующему усилию, к добавке, ты получаешь неисправленное желание получать от разбиения, добавку желания. Ты здесь был в Авиюте Шорош. Корневое желание, с корневым желанием получать. Здесь же у тебя уже Авиют первый, Авиют Алиф. Ты должен собрать эту дельту, эту разницу. Добавка эго. И раскрывается это в виде ненависти. Да.
Отменил я себя в группе, допустим, отменил себя и говорю себе, я ноль.
Ноль и все, да, ну.
Откуда возьмется у меня этот момент, когда ребята, например, начинают говорить, я говорю, ну теперь посмотрим, как тебе снова отмениться или...
Ты не можешь себя отменить больше, ты уже отменил себя.
Ну так теперь откуда у меня возьмется ненависть?
Но, дружище, что ты не понимаешь, есть чрево. Капля семени приходит и прилепляется к стенке матки. Одна единственная точка. Как из нее сейчас что-то начинает развиваться? Для этого здесь есть кровь, которая начинает поступать. От слова «дам» — кровь, «домем» — неживое, однокоренные слова. Это добавка материи. Это то неживое, что должно будет превратиться к растительному, животному, а потом к говорящему. Это уровни. Как это все происходит? Ты вдруг чувствуешь отношение в отношении высшего ненависть. И тебе сейчас нужно над этой ненавистью, с этой ненавистью поработать для того, чтобы прийти к отмене себя. Это вновь отмена. И затем в этой отмене, после отмены, ты этим форматируешь себя относительно высшего. Ты соглашаешься принять от него все. И это называется, что плод в чреве матери видит весь мир от края до края. Свеча горит у него во главе, и обучают его всей Торе целиком. То есть свет приходит со всеми 613 желаниями и производит в нем действие исправления. То есть все его желания должны быть, будут с намерением ради отдачи. Все с помощью отмены. Ничего тебе больше делать не нужно. У нас ничего больше и нет. Посмотри, что происходит. Все наше продвижение начинается с отмены себя. Каждый раз, каждая новая ступень — это отмена себя. Я отменяю себя, и Высший надо мной работает. Он надо мной работает с точки зрения чрева. Нам это понятно, мы это можем наблюдать в жизни. Этот пример. Я там не существую, я ничего не понимаю, я ничего не чувствую. Я только отменяю себя абсолютно во всем. Затем я отменяю себя на более высоком уровне, на уровне рох, уровне хагат, когда начинается вскармливание яника. Что значит? В яника еще больше отмена.
Что значит еще больше?
Высший мне показывает, как он выполняет действия, и я чувствую эти действия относительно желания получать, относительно эго, как действия неправильные, ужасные. Ты посмотри, что он натворил в мире, посмотри, что он делает людям, посмотри, как все происходит, ведь это все от него. Я чувствую в своих неисправленных желаниях, которые во мне проявляются, я в них ощущаю отношение Творца к творениям как что-то ужасное. И это называется, что во мне проявляются настоящие клипот. Я должен отменить себя и принять их выше знания как нечто самое лучшее.
Откуда сила возьмется?
Откуда сила? Откуда сила для отменить себя? Из десятки, из того же самого места. У тебя больше других сил нет, ты существуешь только в этом.
А это не от Творца приходит сила самоотмены?
Да, но через группу, через десятку. И когда мы говорим, что ты отменяешь себя и получаешь от каждого, Соответственно, твоя самоотмена и что-то от него, что это ведь от него, не от них. Прежде они были все равны. Вы все вначале были равны. Вот, смотри. Вы все в самом начале были равны. Вы были равны. Вот здесь вот, внизу. А сейчас ты на них смотришь, и они для тебя больше тебя. Так как вдруг они стали больше? Ты их сделал. Не они сами по себе, ты их сделал такими. Но согласно меры твоей самоотмены, так же, как в чреве, ты начинаешь получать подпитку, ты от них начинаешь получать бесконечность.
Где находится то, о чем вы сейчас рассказываете? Что это за воздействие? Что это?
Все это находится в духовном пространстве, в котором мы и находимся. Здесь все есть. Ты сейчас находишься в мире бесконечности. То, что ты этого не видишь и ничего не чувствуешь, это соответствует твоему уровню подготовки.
Хорошо, я говорю вам, где я нахожусь сейчас. Что, в какой-то момент это то, что работа в группах, она отменится вообще?
Я могу сейчас себя отменить относительно своей десятки, если я не убегаю от этого, если я правильно действую, работаю, то через группу, соответственно, своей отмене, только исключительно по отношению к своей самоотмене, это от них не зависит. Они должны каждый сделать нечто похожее, немножко. Но мне этого уже достаточно для того, чтобы от них получить меру бесконечности. Все? Ну, передай своему товарищу.
Я хотел спросить, какая в этом плане разница между большими и маленькими группами? Например, 24 человека.
Где 24? 24 — это не группа. Группа должна быть в порядка 10 человек.
То есть ей нужно разделиться на двое?
Да.
И работа, которая до сегодняшнего дня была совместной для 24-х?
Я не знаю, где это 24? У вас? Ну так поделите. Разделитесь на две группы.
На две группы? И в каждой делать ту же работу? От самоотмены и...
Да. Ты не можешь удержать внимание в такой большой группе, чтобы реализовать свою самоотмену. 10 человек нормально. 11, 12. Ну, 9. Начнете, и потом увидите, что как все меняется. Будете правильно работать, произойдут изменения. Да, Морис.
Доброе утро, Рав, дорогие товарищи и мировой кли, дорогие гости, которые пришли получить здесь сил в утробе группы. Добро пожаловать. У меня вопрос относительно статьи на второй странице. Я слышал ваше объяснение относительно тех сил, которые мы получаем от товарищей. И в группе я вроде бы получаю от каждого товарища в тот момент, когда я перед ним аннулируюсь, я фактически получаю свою следующую ступень, или если можно сравнить это со сферот, я как будто я получаю что-то еще от высшего. А тут сказано, что на самом деле... Мелкие наслаждения, я так понимаю, что речь идет о группе в статье. С маленькими наслаждениями я могу как-то справиться. В тот момент, когда я обретаю самоотмену перед каким-то количеством товарищей, я могу превратить это в отдачу. Проблема начинается в тот момент, когда Творец дает мне... Вы мне сказали, что каждый раз, когда я отменяюсь, это облачение Творца в товарищах. А когда даст он мне большее наслаждение, сказано в статье, во втором абзаце, сказано, что с маленькими наслаждениями человек, отменяющийся в группе, может работать, а больших наслаждений он боится, потому что это переход к свойству отдачи, или как это назвать, присутствие шхины. То есть это уже становится как... Он становится одним из группы в десяти, когда он пришел к этому этапу?
Конечно, разумеется. Если сейчас к своей прежней самоотмене он делает добавку.
Спасибо.
Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.